Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня утренним рейсом из Великобритании в Россию прилетел писатель, бывший советский политзаключенный, а ныне оппозиционный кандидат в президенты Владимир Буковский. О том, что привело его на родину после 15-летнего отсутствия, беседуем с самим героем сегодняшней сенсации. Добрый вечер, Владимир Константинович.
Добрый вечер.
Как давно вы не были в России?
Почти 15 лет.
Вот с чем был связан ваш предпоследний, вот если считать этот визит? Сейчас.
Предпоследний я был на референдуме. Был такой в 93-м году референдум весной в поддержку президента Путина. И меня попросил его глава администрации приехать, повыступать, поагитировать. Ну, я приезжал. Это был последний раз, 93-й год.
А что потом после этого? Тут были же октябрьские события.
Да, я не ездил. Я понял, что будет реставрация, поскольку не пошли вперед, не провели суда над КПСС настоящего. И я перестал ездить. А потом мне вообще закрыли визу. И уже не давали визу на мой английский паспорт. А я уже не мог приехать.
Сейчас все ваши товарищи обсуждают ваш шаг. Готовность зарегистрироваться кандидатом в президенты. Вот что вы им отвечаете, когда они вас расспрашивают на эту тему?
Ну, я объясняю, что я это делаю не ради своего собственного самолюбия, а для того, чтобы хоть как-то помочь оппозиции в России, сильно растерянной, расколотой, внести в это некий интерес, в эти выборы, потому что иначе это будет просто фарсом, такой церемонией передачи власти от президента к наследнику-преемнику. Значит, на этом мы вообще можем потерять институт свободных выборов.
Правозащитник Арина Гинзбург, вдова диссидента Алика Гинзбурга, приветствует поступок товарища.
Сегодня Володь Буковский сказал, что его решение принять участие в президентских выборах разделило его друзей на два лагеря. И это действительно так. Лично мне это решение показалось сразу и обоснованным, и разумным, и даже отчасти жертвенным. И вот мне кажется, что Буковский своим участием в этом спектакле, он обеспечивает энергию этого спектакля, вот этой правдивостью своей резкой, даже иногда агрессивной. В сущности, это те слова, которые и Буковский, и другие диссиденты, его друзья, они говорили это на закрытых судебных процессах, там, в своих последних словах, или просто в среди судилища этих беззаконных. Вот пусть Россия сегодня и услышит вот эти слова и вспомнит те забытые идеалы. Ну, не выберут они Буковского президентом. Но слово-то сказано.
Да, Арина одна из первых мне позвонила и всячески меня поддерживала, и даже спрашивала, чем она может помочь и так далее. Действительно, разные реакции у моих старых друзей. Многие это воспринимают немножко шутливо. Но многие понимают, что это как бы вообще-то наш последний шанс что-то сказать этой стране, пока она еще есть.
А видите ли вы аналогию, как, например, если бы вы, например, в 70-м году захотели бы баллотироваться там на пост председателя Верховного Совета СССР? Ну, не столько ли это фантастично, как сегодня?
Вы знаете, тогда такой процедуры просто не было, ее нельзя было осуществить. Тогда мог назначаться на это только кто-то из рядов партийных, и только его могли зарегистрировать, никого другого. Не было процедуры разработано. Сегодня вот есть такая возможность, и хотя она может быть и нереалистична, но ее можно пытаться осуществить.
А как пытаются воспрепятствовать партии власти, вот если вам уже об этом известно, вашей регистрации?
Видите, представитель центра избиркома сразу сказал еще до формально нашей подачи на регистрацию, что я никогда не буду зарегистрирован. Так вот. У них есть, конечно, некие легальные неясности, которые можно использовать, но они все поддаются интерпретации. Интерпретировать закон у нас может только Конституционный суд.
Да, вот, например, в 96-м году был зарегистрирован, даже занял третье место генерал Александр Лебедь. Он до этого жил много лет в Приднестровье, в Молдавии, и поэтому он тоже не подпадал под эту статью, которая требует от кандидата 10-летнего постоянного проживания.
Ну, там даже больше. Дело в том, что если читать закон, а закон надо читать строго, никто не жил в Российской Федерации к тому моменту 10 лет, потому как она возникла в 91-м году. Ельцин в 96-м году имел только 5 лет проживания. И Путин в 2000-м только 9 лет. Так что это, если, а как еще интерпретировать закон, если не строго, для чего же он пишется?
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент Радио Свобода. О том, что привело на родину Владимира Буковского после 15-летнего отсутствия, беседуем с самим героем сегодняшней сенсации. Правозащитник Елена Боннер, вдова академика Сахарова, проявляет осторожность.
Я очень хорошо отношусь к Владимиру Буковскому лично. Я очень хорошо знаю и его судьбу прошлую, и его семью, и когда-то была тесно связана с его мамой. Но вообще все нынешние истории с президентскими выборами мне не то что не интересны, а я не играю с наперсточниками. И поэтому не осуждают, не одобрять решение Владимира Константиновича баллотироваться, так же, как и решение других, Каспарова, значительно менее мне близкого по идеям Касьянова, я не осуждаю. Но мне кажется, все это, ну вот, наперсточной игрой, и поэтому у меня нет внутренних импульсов ни за, ни против.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в прямом эфире Владимир Буковский, прилетевший сегодня на родину после 15-летнего отсутствия.
Ну, я должен сказать, что, конечно, мы все понимаем, что нынешние выборы — это наперсточная игра. Правильно сказала Елена Георгиевна. И я об этом говорю все время, вот целый день уже, и еще завтра буду говорить. Но дело в том, что есть вещи, которые непредсказуемы. Ну, на Украине тоже была наперсточная игра. В Грузии была наперсточная игра. Все было схвачено, охвачено, просмотрено, рассчитано. А вдруг взорвалось в Сербии. А вдруг взорвалось, вот что нужно помнить, что, конечно, это, в общем, слово за населением. И если оно действительно считает, что пришло время действовать, оно может действовать.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Буковский, ну вы прекрасно знаете, сейчас намечается мероприятие, так сказать, общение народа с президентом. Представьте себе, что вот эту нашу передачу слушает Путин. Ну, такое может быть-то, в общем. Скажите, пожалуйста, какой бы вопрос вы хотели ему задать? Благодарю вас.
Я уже давно для себя сделал заключение, решение, что я не буду разговаривать с Путиным, не задавать ему вопросов, не отвечать на его ответы. Времена, когда меня допрашивало КГБ, я отвечал на их ответы, кончилось. И я теперь не хочу с ними играть в эту игру.
Да, ну как вы относитесь к самому жанру вот, беседы президента со своим народом?
Жанр сам по себе очень традиционный. Это делают все, это делают почти все выборные главы правительств, государств. У нас это вообще как институция. Премьер-министр раз в неделю должен встать в парламенте и ответить на все вопросы депутатов.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Насколько я понимаю, вы приехали с целью расшевелить здешнее политическое болото. Было бы, конечно, интересно узнать, с чего вы хотели бы начать. Потом известно, что у вас есть сильное желание провести суд над КПСС в случае, конечно, вашей победы на выборах. Но мы не будем сейчас обсуждать, насколько это конструктивно-продуктивное желание, несет ли оно в себе позитив и согласие в обществе. Дело в том, что пока вы ждали визу, здесь произошли некоторые перемены. Вот так, в частности, объединенная оппозиция демократическая, другая Россия, избрала в кандидаты в президенты Гарри Каспарова. Не оставляет такое желание баллотироваться в президенты Михаил Касьянов. И, конечно, вы. Вот в чем между вами, этими кандидатами, принципиальная разница в подходах решения проблем, стоящих перед Россией? Спасибо.
Ну, видите, у меня своя судьба, свои взгляды, которые я никогда не менял всю жизнь. О них говорю открыто. Что касается суда над КПСС, вы говорите желательно, нежелательно. Это необходимо. Вот не провели такого суда в 91-м году, и пришли к власти чекисты. Связь между этими двумя событиями совершенно неоспорима. И если вы хотите, чтобы реставрация советского режима возникала периодически, как угроза, как дамоклов меч над всеми нами, ну, тогда вы не будете проводить такого суда. Но не приведя такого суда, вы никогда этот процесс не блокируете. А что касается остальных кандидатов, то я к ним отношусь позитивно, я никого из них не критикую. С Гариком мы друзья лет 20 уже и довольно часто перезваниваемся. И я, конечно, не стану мешать Гарику, если у него все будет гораздо удобнее складываться, чем у меня.
Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», симпатизирует коллеги.
Я не испытываю никаких враждебных чувств к Владимиру Буковскому, только дружелюбные. И желаю ему всяческих успехов. И, по-моему, он говорил о том, что он скорее хочет пробудить как бы чувства наших сограждан. И надеюсь, что он, если вдруг станет вопрос там о нескольких соперничающих кандидатах от оппозиции, то у него хватит таланта, ума и всего остального выбрать среди наиболее вот достойных и, так сказать, подсказать людям тоже вот определенные решения. Поэтому я смотрю на него как на союзника. Единственное, что он сказал, что я научу вас быть оппозиционерами, я немножко рассердился, поскольку подумал, ну что же, вот те приблизительно 150 человек, которые в моей запрещенной партии прошли через тюрьмы и лагеря и сидят сейчас из них 15 человек, они что, не оппозиционеры? Вот единственное замечание. К нему быть более чутким к тому, что у нас происходит, и не думать, что у нас тут не хватает и решительных людей, и героических людей, они у нас есть.
Они, конечно, есть, я никак не спорю с этим, но их не хватает. Вот тут нельзя согласиться с Лимоном. Если бы их хватало, наверное, мне не надо было приезжать из Кембриджа. Они бы уже все сделали без меня. К сожалению, их мало, к сожалению, они мало организованы. И когда я говорю, что я хочу научить оппозицию кое-чему, я имею в виду гораздо более широкую оппозицию, чем 150 человек в организации Лимонова. Речь идет о широких оппозиционных слоях населения, которые вот приходят ко мне, в частности, на презентацию книги, и все спрашивают, а что же делать? Когда люди спрашивают, что делать, это значит, что они не знают, что делать. Значит, надо их как-то научить.
Одна из ваших тревог – это возобновление политических преследований, появление института политзаключенных. Вот кого вы к ним относите в современной России?
Вы знаете, их довольно много. Мы вот искали с моими друзьями, нашли разные списки, где-то 69 человек, где-то 50 с чем-то, 70 и так далее. Это уже довольно значительная группа людей. Конечно, эти списки не бесспорны, они субъективны, кто кого считает политзаключенным, кто не считает. Но факт остается фактом, уже несколько дюжин людей являются политзаключенными, и, по крайней мере, несколько являются узниками совести, что подтвердила международная амнистия. В эту категорию входит, безусловно, адвокат Михаил Трепашкин, которого сейчас просто пытаются убить. Он астматик, ему не дают лекарств, его держат в непроветриваемой комнате, камере свежепокрашенной специально, чтобы вызвать атаку астмы. Это Борис Стамахин, который изувечен, у него переломан хребет, а тем не менее его этапировали в лагерь. Это очень большая группа людей, скажем, связанных с делом ЮКОСа. А это целая категория дел, понимаете. Мы уже не говорим о чеченцах, а там мы ведь просто ничего не знаем. Какое количество людей находится сейчас, на сегодняшний момент, в этих фильтрационных лагерях, без всякой на то вины, просто потому что они чеченцы. А это что такое? Это тоже политическое преследование. Пошли дела с использованием психиатрии. Это меня особенно тревожит. Я очень много сил отдал и много годов жизни в тюрьме за то, чтобы этот метод преследования прекратился в нашей стране. И он прекратился. Было время, начиная с 89-го года, когда и законодательство было пересмотрено, и судебные гарантии введены, и это прекратилось благодаря усилиям практически всего мира. И сейчас это начинает возвращаться как кошмар. Мы не можем этого допустить. Не может жить страна, в которой человека, говорящего правду, признают сумасшедшим. Это вырождение нации.
Слушаем москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот вы знаете, в меня вот сообщение вот подобного рода вселяет просто какой-то ужас. С одной стороны, получается, что наше население, как вы говорите, деморализовано в значительной степени и ельцинским режимом, и последующими реформами. С другой стороны, появились новые страшилки. Президенты пошли, гарики, эдики, и кому только не лень. Получается, что опять страну отдать на разграбление, на поток. Почему люди, далекие от промышленности, от экономики, дерзают двигаться вот к кремлевским вершинам?
Да в чем преимущество бывших диссидентов в качестве политических лидеров?
А вы мне объясните, в чем преимущество бывших чекистов? Почему им можно? Они что, экономисты? У них что, профессорские дипломы в экономике? Но им почему-то можно, и никто не возражает. Вот чекист, которого профессия всю жизнь была в тюрьму людей сажать или расстреливать, и что они так и успешно делали в нашей стране, где погибли миллионы людей. Вот им, они почему-то квалифицированы быть управителями страны. А люди, которые с ними боролись, нет. Хотя у нас, между прочим, в отличие от господ чекистов, у всех дипломы. Хорошо, у меня не по экономике, у меня по нейрофизиологии. Но есть много людей, которые имеют дипломы по нейрофизиологии, по экономике, по управлению государством, по юриспруденции. Мы, между прочим, получили образование.
Слушаю москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот ваш гость, Владимир, он диссидент, и вот я для себя такое наблюдение, особенно вот эти вот последние 10 лет. Оказывается, для меня я уяснил, что репрессии, они не явление Берии и Сталина. Я для себя наблюдение сделал так, что это менталитет к репрессиям. Это один вопрос. А второй вопрос. Я очень рад оптимизму вашего гостя, но мне кажется, что он очень быстро разочаруется. Спасибо.
Ну, начнем с конца. Никакого оптимизма я не проявлял. Я, по-моему, достаточно пессимистически оцениваю свои шансы в нынешней кампании. Это оптимизмом назвать нельзя. Ну, в лучшем случае, оптимизмом историческим. Что касается предрасположенности нации к тому, чтобы ее репрессировали, такие явления в психологии есть. У индивидуумов я не встречал таких, у народов. Вот это очень трудно сказать. Сказать, что евреи, цыгане и поляки имеют некую предрасположенность к репрессиям со стороны нацистов, это довольно интересный тезис, его трудно будет доказать. Россия до революции почему-то не имела такой расположенности, а с приходом большевиков к власти поимела. Если мы возьмем, скажем, две Кореи, то у одной почему-то она есть, а у другой нету. Или Китай и Тайвань. Одна нация в одной вот расположенность к репрессиям обозначилась, а у другой так и нет. Так что я думаю, здесь не надо обобщать это на уровень народов. Речь идет все-таки об исторически сложившихся отношениях в обществе. Ну, сломать общество можно, сломать человеческий дух вообще-то можно. И у нас в стране это произошло где-то в сталинские времена очень серьезно, потом очень трудно и долго восстанавливался некий дух сопротивления, достоинства, начал восстанавливаться, и вот началась опять реставрация. Так что я думаю, он немножечко сильно обобщает.
Слушаем москвичку Ирину Семеновну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Алексеевич, быстренько, не прерывайте. Дорогой Владимир Константинович, я только хочу выразить вам, вернее сказать много слов, восхищения, уважения. Я ваша ровесница и прекрасно помню всю вашу Одиссею. А вот эти ребятишки из конторы глубокого бурения, которые звонили и писали сегодня на «Эхо Москвы», ну что же они... отрабатывают еще советские там доллары и рубли, чему же удивляться. И, наверное, сейчас будут такие же звонки. Я вас обнимаю и желаю вам всего доброго.
На какой процент вы рассчитываете, если бы вас зарегистрировали?
Очень трудно сказать. Вы знаете, это еще и зависит от того, насколько пресса будет реагировать, насколько зажмут прессу, какую аудиторию я смогу достигать. в совокупности, через все средства информации. Многое зависит от экономики, зависит от настроения, от погоды. Боже мой, мы там живем, я живу в Англии 30 лет. У нас результаты выборов иногда колеблются от совершенно неожиданных каких-то причин. Какой-то маленький скандал перед началом выборов может вызвать обвал. В России сегодня, между прочим, цены пошли вверх. Вот все разговоры о чекистском благополучии уже одним этим разрушаются. Уже пора задуматься, почему это происходит.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Владимир, вот, естественно, вы проиграете, многие проиграют, и, потому что выборы уже состоялись. Но скажите, пожалуйста, ведь оппозиция, она консолидировалась на разных темах, а не на одной.
Ну, тем, конечно, много у оппозиции, но мы сейчас все начинаем сходиться на одном, а именно на политической системе. Системе, которую изуродовали, которую демонтировали, и она не позволяет решать никаких других вопросов. Вот в чем дело. Если бы это не было таким огромным препятствием, если бы у нас не отняли, по крайней мере, не пытались отнять институт свободных выборов, свободу прессы, у нас бы гораздо меньше было проблем сегодня. Значит, мы все концентрируемся на необходимости возвращения нормальных демократических свобод, на восстановлении той формы государственности, которая у нас сложилась после коммунизма.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер, Владимир Константинович. Владимир Константинович, во-первых, насчет наперстничков, понимаете, когда наперстника хватает за руку, он или трусливо бежит, или отводит куда следует. И здесь вы делаете правильно, чтобы обличить наперстничек, все это наперстничество, которое уже давно у нас оно прогнило. Это в первую очередь. Второй вопрос. Когда будете вы, если вас зарегистрируют, конечно, это очень серьезная проблема будет. Но если будет проблема, просто нужно объявлять открыто то, что у нас творится, что наши добродетели, в последнее время, которые сейчас у власти, творят с народом.
Да, я так и делаю. Вот завтра у меня в 12 часов в общественном пресс-клубе, в пресс-центре на Пречистенке будет пресс-конференция, где я объявлю, что я считаю приоритетным, что надо делать. Это, конечно, не программа в детальном смысле. Я не партия, программ не разрабатываю такого рода. Но направления там указаны, анализ проведен, и причина нынешних бедствий там обозначена.
Напомню, что сегодня утренним рейсом из Великобритании в Россию прилетел писатель, бывший советский политзаключенный, а ныне оппозиционный кандидат в президенты Владимир Буковский. О том, что привело его на родину после 15-летнего отсутствия, мы беседуем с самим героем сегодняшней сенсации. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. Президент России Владимир Путин считает, что Иран вправе развивать ядерную энергетику в мирных целях, но должен строго соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия. Об этом он заявил после переговоров в Тегеране с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Владимир Буковский прибыл в Москву после 15-летнего перерыва. Буковский, бывший советский диссидент, живущий в Лондоне, числится среди возможных кандидатов в президенты России от оппозиции. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал Германа Грефа на пост президента и председателя правления этого банка, одного из крупнейших в России. Бывший глава Сбербанка Андрей Казьмин недавно был назначен руководителем Почты России. Продолжает расти число жертв трагедии в Днепропетровске, где в субботу произошел взрыв бытового газа в 10-этажном доме. По последним данным, погибли 17 человек, 16 остаются в больницах, около 10 по-прежнему считаются пропавшими без вести. В Ираке более 10 человек погибли в результате терактов и свыше 100 были ранены. Заминированные машины взорвались в центре Багдада и на севере страны в Мосуле. Вице-президент Ирака Тарик Аль-Хашими ведет переговоры с руководством Турции – попытки предотвратить операцию турецких войск против курдских экстремистов на севере Ирака. Парламент Турции должен в среду принять решение о возможности такой операции. Премьер-министр Испании запретил правительству страны Басков проводить референдум о будущем статусе региона. Глава баскского правительства добивается для региона очень широкой автономии. Госсекретарю США Кондолизе Райс удалось заручиться согласием Египта на участие в Ближневосточной мирной конференции. Конференция, на которой должен обсуждаться план создания независимого палестинского государства, должна состояться в США. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что у нас в студии оппозиционный кандидат в президенты России Владимир Буковский. О том, что привело его на родину после 15-летнего отсутствия, беседуем с героем сегодняшней сенсации. Людмила Алексеева, представитель московской хельсинской группы, сомневается в успехе всей затеи.
Мне очень приятно, что выдвинул свою кандидатуру диссидент того времени, известный во всем мире. Но, к сожалению, вы знаете, люди забывают. Вот он был такой популярный человек, несмотря на полный запрет его имени. И вообще о диссидентах ничего, и о правозащитниках ничего не писали бы. Официальной печати только через глушилку зарубежной радиостанции, прежде всего «Свобода», говорили о нас. Но Буковского знал, ну, я бы сказал, каждый читающий интеллигентный человек в стране. И знал, причем, ну вот, относился как к герою. Смотрите, прошло не так уж много в историческом плане лет, и вот собирал мало голосов, это горько. Все-таки забывают у нас таких людей. Вот, ну, про Сахарова сейчас много говорят. Обидно.
Жива ли, по-вашему, память о диссидентах советских времен?
Вы знаете, более жива, чем я думал. Отклик какой-то колоссальный совершенно. Я смотрю сегодня на «Эхо Москвы», там у них все каналы были забиты, а у них не проходили больше места. В других странах эта память, тем не менее, еще больше, и это приятно, отрадно. Украина вот сегодня будет отмечать столетие со дня смерти генерала, со дня рождения генерала Григоренко, который, в общем, на Украине национальный герой. Улица названа его именем, в Крыму его памятник стоит, крымскими татарами возведенный. То есть там это приобрело больший размах в силу того, что правительство этому не мешает. А здесь, конечно, это прежде всего как бы воспринимается как акт нелояльности по отношению к наследникам коммунистического режима.
А велик ли интерес к вашей переизданной книге?
Ну, вот сегодня в доме книги раскупили все, что было. Я не знаю, много ли это было, я подписывал долго. Сказать, сколько это было, не берусь, ну, где-нибудь тысяча, наверное, тысяча это была. Сколько они успеют дальше продать, не знаю, но, в общем, похоже на то, что интерес к этому есть, интерес к событию, интерес к тем возможностям, которые наши предложения открывают, альтернатива нами созданная создает. Интерес есть большой. Я не знаю, сколько из этих людей помнит, кто я такой, но это ведь не так и важно. В конечном итоге важно то, что я говорю и то, что я предлагаю.
Светлана Ганушкина, председатель комитета гражданское содействие, предостерегает от бессмысленных усилий.
Я отношусь отрицательно к участию в этом спектакле, который нам навязали. С нами поступили так, как Шулер поступает с неопытным игроком. И всякое участие в этой игре мне кажется неразумным. Ну, кроме того, есть конституционные причины, по которым Владимир Буковский выдвигаться не может. Поэтому его выдвижение, на мой взгляд, еще подчеркивает бессмысленность того, в чем нам предлагают участвовать вот в ближайшее время. К сожалению, никаких выборов не будет. Это очевидная вещь.
Ну, мы как раз пытаемся сделать так, чтобы выборы были. А как еще это сделать? Это можно только сделать, если расширится круг людей, желающих в них участвовать. Если у людей возникнет возмущение, фальсификации. Если они начнут соответствующим образом реагировать. А что еще можно делать? Примириться с тем, что у людей отобрали последнее, что было, институт свободных выборов. Уже все остальное отобрали. Ну что ж тогда делать еще? Бежать в Америку? Так мы и будем всю жизнь бежать, столетие за столетием. То на Дон, то в Сибирь, то за 3-9 земель. Так тоже нельзя, это тоже не решение. Она что же не предлагает нам никакого? И мы, по крайней мере, пытаемся. Мы, по крайней мере, даем людям некоторую надежду, некоторый шанс, некоторую альтернативу. А не делать совсем ничего. Но мне было бы это легче всего, поверьте. Я себе жил бы в Кембридже, не особенно беспокоюсь. Но мне больно, мне жалко.
Слушаем вопрос из Калуги от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы несколько раз повторяете «вернулся на родину». Но мне кажется, надо уточнить. В основе слов «родился» и «родина» лежит с корень «род». Поэтому родина не там, где родился, а там, откуда твой род.
Мой род традиционно жил в Москве. Я, то, что я знаю, дед мой был немцем, семья приехала при Екатерине. Это такие екатерининские немцы. Они были ремесленники, жили в Москве, довольно успешны были в своем ремесле. Были резчики по дереву и занимались тиснением золотым. Вот это мой род. Отец мой родом из Тамбовской губернии. Там, в этом городке, где он вырос, половина семьи, половина населения имеет фамилию Буковский. Так что род мой, в общем-то, столетиями жил именно в этой стране. Что имеет в виду господин из Калуги, я ничего не могу себе представить. Но свой род я могу проследить довольно далеко, где-нибудь до 18 века точно.
Он же, наверное, ожидает ваших предвыборных плакатов. Там нужно биографические сведения указывать. Вот он и спросил заранее.
А, ну, бога ради, я сведения предоставлю.
Слушай, москвичка Евгения Витальевна.
Добрый вечер. Вот я хочу сказать, вот вы говорите, коммунистов блокировать. Вот у нас тут 2 дня по телевизору высмеивали там китайский съезд какой-то, но тем не менее сказали, что капиталистическая экономика лучше всего работает в рамках коммунистической идеологии. Ведь Китай тоже, у него там были всякие репрессии, масса обиженных. Вам не кажется, что не надо было, вот они не допустили к власти обиженных, и страна встала на ноги?
Но, вы знаете, про Китай очень много сказок говорят. Нам теперь говорят, что какая-то китайская модель возникла. Нет никакой китайской модели. У них просто все развивается очень медленно. Экономически они гораздо менее успешны, чем люди думают. Я читал серьезные исследования экономистов на эту тему. У них, между прочим, дикая диспропорция. Экономический эксперимент позволен на юге, но не на севере. Самая большая часть страны этим экспериментом не охвачена. Это там, на юге, есть банки, есть крупные там предприятия и так далее. А на севере они как жили при Мао Цзэдуне, так и живут. Ежегодно, по китайским данным, до 40 миллионов человек пытается переселиться с севера Китая на юг, и им этого не дают сделать. Это ненормальная ситуация. Это как растущее напряжение социальное в стране.
Еще чилийскую модель иногда вспоминают, вот у вас об этом уместно,
да,
спросить.
Поскольку... Да, вы знаете, нет никакой чилийской модели. Мне рассказывал человек, который консультировал Пиночета, один из, был такой сэр Алан Уолтерс, экономический помощник Маргарет Сатчер, очень крупный экономист, финансист и так далее. Вот он рассказал, как их позвал Пиночет. Придя к власти, страна в разрухе после социализма, Альенде, люди голодные. Вот что делать мне с экономикой? Они ему сказали, с экономикой ничего не надо делать, в нее не надо вмешиваться. Отмените все ограничения, сделайте для них наиболее благоприятный климат, и она встанет на ноги. Через 2 года в Чили было экономическое чудо.
Слушай, москвича Олега.
Да.
Да,
здравствуйте.
Добрый вечер.
Я позволю, Владимир Константинович, небольшое отступление, поскольку оно имеет отношение к теме вопроса. У меня тоже бабушка фон Штернберг, правда, из Риги. И в связи с этим вопрос вот какой. Я слышу, что Вацлав Гавел заявил в свое время, что Европа кончается там, где начинается Россия. Вот это почти российское утверждение. Оно не является ли одним из важнейших причин той апатии, которая стоит в нашей стране?
Вы знаете, я просто не верю, что Гавел мог такое сказать. Я Гавела знаю много лет, с 90-го года. Я просто не могу себе такого представить. Вот, а зачем бы он тогда приезжал буквально где-то 10 дней назад встречаться с нашими правозащитниками и говорить с ними, если он считал, что кончилась Европа на его границе? Ну что же, он считал, что он уехал в Азию, что ли? Для чего бы все усилия? Нет, это я не верю. Это какое-то недоразумение, вы как-то не так слышали. А тот факт, что здесь у нас возникают такие легенды, что вот Запад, дескать, нас ненавидит, хочет нам зла, или, по крайней мере, упадка, это полная легенда, поверьте мне. Я живу на Западе 30 лет, я хорошо знаю там все слои населения, от таксистов до премьер-министров. Я никогда ни от кого из них не слыхал ничего злобного в отношении России и не малейшего выражения желания как-либо Россию унизить или разрушить. Это неправда. У нас просто другие представления. Вы живете другими представлениями. У нас живут верой в партнерство. Западу выгодна сильная Россия, потому что они верят в сильных партнеров.
Слушаем москвичку Людмилу Ивановну.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Вам обоим. Скажите, да, я вот согласна, что Запад нас не может ненавидеть, он нас любит. Но он нас любит как кусок купленной говядины, которую надо скушать, и она нужна, пока она есть. А вот сейчас, смотрите, оба Владимира, ведь все заводы, все фабрики сначала нам разрушили с помощью диссидентов. У меня, кстати, к диссидентам, я уже женщина в возрасте, и мое отношение к диссидентам нисколько не изменилось. Мы уже тогда, с 58-го года, что-то такое почувствовали после фестиваля.
Вы много фабрик разрушили?
Вы знаете, я как-то не помню ни одной фабрики, которую бы я разрушил. Я их, правда, и не строил, но не разрушал. Это неправда. Она путает меня с коммунистами. Вот коммунисты у нас, да, они убили 40 миллионов людей, уничтожили 10 миллионов лучших крестьян, загнали всех в колхозы и тем обрекли нас на хронический голод на протяжении 73 лет, 53 лет, скажем так, существования после этого. Они спровоцировали мировую войну, которая разрушила очень много и убила массу людей. Они это все делали, они занимались репрессиями, а я этого не делал. Я единственное позволял себе протестовать, когда нас, моих друзей, меня ни за что ни про что волокли в психушки. Что ж, от этого разрушились фабрики?
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Владимиру Буковскому. Вот фашистский врач-изувер, Йозеф Менгель, да? Был судим на Нюрнбергском процессе наравне с главарями Третьего рейха, да? В советскую карательную психиатрию на международном конгрессе в Гонолулу выгнали из международной организации психиатров, да? Вот какова сейчас реакция на Западе на возрождение карательной психиатрии в путинской России?
Вы знаете, реакция была сильная. Я, правда, специально сам вошел в контакт со всеми теми, с кем мы когда-то вели кампанию против карательной психиатрии в России, крупными писателями, психиатрами, академиками. Мы обратились с письмом через газету «Таймс» к общественности, в том числе к Ассоциации всемирной психиатрии, опять проявить интерес к тому, что возникает в России. Был огромный интерес прессы, телевидения, почти все сделали на эту тему какие-то программы в новостях, в аналитических программах. То есть страх перед этим монстром, он жив. И как только он появляется в России, даже в трех, четырех, пяти случаях, это вызывает очень большое беспокойство у западного общественного мнения. Так что мы за этим следим, и я вас уверяю, ни один случай безнаказанно не пройдет.
Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, соучредитель Движения «Демократическая Россия», надеется на сотрудничество.
Он же сам говорил, что я хочу приехать, он не планирует как бы реальную кампанию, я так понял, пока. В всяком случае, мне интересно будет с ним встретиться, интересно будет обсудить вот проблему объединения демократических сил России. Она серьезная, важная. Пока, как мы знаем, такое объединение происходит очень слабо.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
С кем из российских демократов вы успеете встретиться?
Я готов встретиться со всеми, но мы можем не успеть, кто-то в отъезде. Вот Гарик как раз, я с ним говорил неделю назад по телефону, он как раз уехал. У него вышла книжка, он поехал, по-моему, на книжную ярмарку. Так что я с ним сейчас не пересекусь, но я постараюсь повидать и Немцова, и Явлинского, и, возможно, Хакамаду. Кажется, она придет на наш митинг, который состоится в субботу в 2 часа на Триумфальной площади у памятника Маяковскому. И она, кажется, один из спикеров там вместе со мной. То есть, сколько я успею повидать людей, столько я, конечно, повидаю. И Пономарева, я думаю, увидеть завтра вечером в Сахаровском центре, в Сахаровском музее, на встрече с единомышленниками. Так что вот там и поговорим.
Слушаем Владимира, радиослушатели из Нижегородской области. Здравствуйте.
Недавно министр Шойгу заявил, власть мы так просто не отдадим. А ведь и правда, кремлевская коза ностра, мне кажется, надолго уселась в Кремле-то. Спасибо.
Ну, насколько это надолго, зависит от нас с вами и еще от многих миллионов людей, населяющих эту страну. Ей-богу, да, пора понять, что все-таки они сильны нашей слабостью. Они сильны, потому что мы не объединены, потому что мы недостаточно радикальны, недостаточно последовательны, потому что мы в апатии. Вот от этого они сильны. Вот тогда они могут говорить, нет, мы не уйдем. Но если миллионы людей выйдут на улицу и скажут, уходите, они уйдут так же, как ушла КПСС.
Слушаю москвича Алексея. Погромче. Как вы считаете, вот чехарду министерскую последнего времени в России можно ли считать признаком кризиса верхов?
Ну, похоже, что они подготавливаются к какому-то очередному трюку. Там эти перемещения фигур, они как бы не случайные. Они подводят к возможности как бы увековечить власть путинцев и их ставленников. Это беспокойство по поводу преемника, это беспокойство по поводу преемственности власти нынешней. Корпорация чекистов хочет оставить власть за собой, кто бы там ни был формально главным президентом, премьер-министром. И вот они ищут такую формулу, которая свела бы на нет даже очень сильное народное желание их сменить. Вот, по-моему, этим это вызвано. Новый слабый премьер-министр случайный, которого всегда можно отправить в отставку и занять его место. Вот какие-то такие гамбиты там разыгрываются.
Вот ваши товарищи, диссиденты 60-х, 70-х годов, они пытались как-то прогнозировать развитие Советского Союза. Некоторые из них даже предвидели его распад. Вот что общего вот в том времени и нынешнем?
Общее то, что нынешний режим пытается воссоздать советскую систему. Он, конечно, ее до конца полностью, в полном объеме воссоздать не сможет. Изменилось время, технологии, многое изменилось. Но она все больше и больше проявляет черт, свойственных именно по прошлому режиму. И этим становится нам понятней, а наш опыт более и более адекватным. Вот то, как мы с ним боролись, становится уже реально сегодня. Чем дальше, тем больше. Понимаете? Вот в чем общее. Тогда этот режим закостенел, он стоял уже десятилетия таким, и его надо было как-то сдвинуть с мертвой точки. Сегодня он движется к этому состоянию. Поэтому я считаю, что остановить его легче, чем раскачать огромную махину, инертную, стоящую десятилетия. Вот. Так что, мне кажется, общее есть, но сегодня, мне кажется, ситуация предпочтительнее, с ней легче бороться.
Слушаю вопрос москвича Ивана.
Вадим Константинович, вот у меня просто немножко недоумение. Понимаете, дело в чем? Вот совершенно явно идет политика в России. Вы это прекрасно знаете, вы про это уже много говорили. Но все иностранные правительства как будто это ничего не замечают. Неужели вы не можете там какую-то работу в этом плане проводить? Спасибо.
Да провожу и говорю с ними, и выступаю, и статьи пишу. Видите, у них подход совершенно иной к этому. Это подход, как они его называют, прагматический. Вот нам нужны нефть и газ, и мы будем делать все, чтобы этот нефть и газ поступал вовремя к нашим потребителям, не вызывая никаких там тягот, лишений и недовольств. Вот примерно, как они рассуждают. Второе, у них тоже очень странное всегда было рассуждение, даже и в советское время. Самое главное – стабильность. И вот неважно, какая стабильность. Вот Сталин был стабильный, значит, хорош Сталин. Мао Цзэдун был стабильный, значит, хорош Мао Цзэдун. У них ужасно в этом смысле, как бы, ну, близорукость политическая. Лишь бы вот не было распадов там, огромных тектонических сдвигов. Вот этого они боятся больше всего, как все посредственные люди. А ситуация динамическая. Если ты говоришь стабильность, она означает, что ты хочешь сохранить статус-кво. А вот это уже плохо.
Да, вот боялись то, что Россия ядерная держава, а дождались применения полония в центре Лондона.
Вот, например. И чем больше будут на это смотреть сквозь пальцы, тем опаснее будет российский режим. Мы видим уже довольно опасные его действия на Кавказе и в Грузии. Такое же может повториться в Молдове. Такое же может возникнуть в Прибалтике, что будет уже очень опасно.
Лидер Демократического союза Валерия Новодворская одобряет решимость Владимира Буковского.
Конечно, Владимир Буковский – это лучшая кандидатура, и это человек, в ком мы можем быть уверены, потому что он уже все доказал, не только себе. Человек доказал, что у него есть недемократические убеждения. Человек за это заплатил, достаточно дорого заплатил. Владимир Буковский – человек очень твердый и очень антисоветский, а у нас сейчас как раз идет реставрация полная советских порядков. Мы можем набрать хорошим кандидатом, таким как Владимир Буковский, это будет один кандидат, даже 25% голосов. И это сразу поставит Путина на место. Он увидит, что в стране не все готовы вязать его и на частные пятки. И это покажет Западу, что Россию рано помещать в отстойник, где находится Китай, Мьянма, там Северная Корея, Куба. Так что желаю Владимиру Буковскому успеха. И готова идти к нему в избирательный штаб.
Ну, спасибо, Валерия Ильинична. Очень рад был слышать. Всегда приятно видеть в своих старых коллегах новых товарищей и как бы попутчиков, скажем так.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Значит, у меня вопрос, может быть, немножко преждевременный, но тем не менее, хотелось бы, чтобы рано или поздно Владимир бы на него когда-нибудь ответил. Ну, что такое наш маленький подполковник? Это не что иное, как представитель вот того самого агрессивно-послушного большинства. Так вот, вопрос такого приблизительно сорта. На ваш, Владимир, взгляд свежий, ну вот вы сейчас присмотрите и сможете, наверное, сказать, увеличилось количество вот этой, вот, прямо скажем, дряни? Или все-таки это вот процентное отношение того и другого одно и то же? Спасибо.
Ну, у меня впечатление, что увеличилось. Оно, конечно, очень со стороны впечатление. Это я следил как бы по сообщениям из России. Появление этих прокремлевских движений, особенно молодежных, такого все-таки не было со времен комсомола и пионерии. Но и ни те, ни другие, на самом деле, опорой власти не были, это была формальность. А сегодня это, в общем, довольно агрессивная часть, мобилизованная, поставленная под ружье. И это молодые люди, это люди, которым вообще-то свойственно быть более идеалистическим. Так что впечатление у меня, что вот дряни становится больше. Впрочем, ее становится больше во всем мире.
Слушаем москвичку Ирину Григорьевну.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир Константинович. Алло.
Да, говорите.
Вы знаете, я вас помню очень красивого молодого человека.
Ну, помочь не могу, я уже не молодой и не красивый.
Вы знаете как, я просто бы хотела, чтобы вы продолжали свое пребывание в Англии, писали бы шикарные хорошие книги. Не связывайтесь, не нужно вам это делать, не надо позориться. Это во-первых. Во-вторых, значит, наш президент Владимир Владимирович Путин имеет высшее академическое образование. Он юрист, он экономист и кандидат экономических наук. Карамурза, не надо быть штрейкбрехером. Вам желаю лучше вернуться домой. Это будет самое лучшее для вас. Не нужно оставаться таким в нашей памяти.
Домой-то на НТВ, с удовольствием туда вернусь, когда эта ситуация изменится.
Там да, что значит домой? Вот это не очень понятно. Где считать дом? У кого из нас? Ну нет, я ни в каком балагане, цирке, называйте как хотите, участвовать не собираюсь. Я делаю очень ясное дело. Пока что оно никаким фарсом не выглядит. Наоборот, вот вы сочли нужным даже позвонить. Так что я считаю, что я пока приношу пользу. Если я увижу, что я ее не приношу, я, конечно, изменю свое поведение.
Раз предались ностальгическим воспоминаниям, что вас поразило вот в Москве сегодняшней, когда вы ехали из аэродрома по городу?
Ну, я ехал очень рано, это было 5 часов утра. Было темно, лежал снег, слякоть. И, в общем, ничего особенного не было видно. Ну, слякоть знакомая. Октябрь в Москве слякотный месяц, это правда. А больше так не успел ничего разглядеть. Днем я вертелся в основном в районе Нового Арбата. А он как раз очень мало изменился. Он вот какой был, такой остался. Вот, когда-то его остроумно кто-то назвал вставной челюстью Москвы, этот Новый Арбат. Не помню, кто-то из поэтов. И это так за ним и осталось. Он так и остался вставной челюстью, фальшивой.
Каковы ваши планы? Вот вы только сегодня приехали.
Ну, у нас много планов. Завтра в 12, как я уже сказал, пресс-конференция в независимом пресс-центре, где я, в общем, изложу свой анализ и свои предложения. Вечером в 6 часов встреча с единомышленниками в Сахаровском музее-центре и так далее. И послезавтра, и завтра у меня еще презентация книги будет одна того же издателя Захарова. Но надо заметить, что эту книжку еще переиздал в то же самое время небольшой издатель. У него серия «Сопротивление» называется, он только начал действовать. И он в этой же серии будет издавать книжку «Горбаневский полдень». То есть мы с ней опять пересекаемся и вместе как бы выступаем перед читателем. Она о полдне, я о своем возвращающемся ветре. Это все произойдет, по-моему, в пятницу, если в четверг. В четверг, вот. Так что милости просим.
Ощутили ли вы вот внимание прессы или чувствуется такое сдержанное отношение к вам из-за боязни, ну, не угодить действующему Кремлю?
Нет, я никакой сдержанности пока не вижу. Другое дело, что это немножко селективно. Не вся пресса одинаково реагирует. Есть целый спектр прессы, который проявляет большой интерес. А есть некоторые части его, которые до сих пор не объявились. Я не знаю, будет он объявляться, не будет объявляться. Некоторые части телевизионного как бы спектра, они пока никак о себе не напомнили.
Ну что ж, можно пожелать только вам успеха. Напомню, что сегодня утренним рейсом из Великобритании в Россию прилетел писатель, бывший советский политзаключенный, ныне оппозиционный кандидат в президенты Владимир Буковский. О том, что привело его на родину после 15-летнего отсутствия, мы и побеседовали с самим героем сегодняшней сенсации. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Марина Смирнова и Екатерина Высоцкая.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый. Если вдруг вы победите на выборах президента России, что вы собираетесь менять?
Ну, прежде всего, я не буду сидеть в Кремле. Вот эту практику российскую давно пора кончать. Она как-то имеет некое мистическое значение. Вот оккупант Кремля, он обязательно становится диктатором. То ли стены там такие, не знаю.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.